Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас, вот правда, совершенно замечательные гости. И прямо с подарком. Потому что это музыковед, кандидат искусствоведения, хранитель архива Петра Ильича Чайковского в музее-заповеднике композиторов. Клину, все мы знаем и любим этот замечательный дом. Автор работ, посвященных истории русской музыки, проблемам творческого процесса и биографии самого Петра Ильича Чайковского. Ну и, наконец, научный руководитель академического полного собрания сочинений композитора Ада Айнбиндер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ада. Я очень рада вас видеть. Что правда, сущая правда. Вы же зав. Отделом, еще скажем немножко, рукописных и печатных источников музея заповедников Клину Петра Ильича Чайковского. И я, конечно, когда думаю о музее, знаете, у меня какая первая ассоциация? Какое же количество людей, а это я знаю точно, хотят у вас побывать? Я бы предложила вам сегодня начать не с вашего просто драгоценнейшего подарка. Давайте это немножко попозже. Предположим, я хочу приехать в Клин. С чего мне надо начать? Для наших слушателей.
Начнем с того, что теперь в Клин очень легко добраться. Теперь есть скоростной поезд «Ласточка», который из Москвы всего за час вас домчит до Клина.
С какого вокзала?
С Ленинградского вокзала.
Так.
И, в принципе, уже на вокзале вы попадаете в город Чайковского, который овеян музыкой Чайковского. Даже у города есть слоган, Клин звучит. И не только это связано с тем, что прямо там, где приходят поезда, можно увидеть бюст Петра Ильича, но даже само здание вокзала – это то здание, которое было у тогдашней Николаевской железной дороги, то здание вокзала, куда приезжал и откуда отправлялся Петр Ильич, живя в клинских местах. То есть уже вы попадаете вот в эту атмосферу. И, конечно, такой вот центр как бы для города, культурной жизни города и вообще жизни города – это музей-заповедник Чайковского, первый мемориальный музей в России, один из старейших в мире.
Вы знаете, у меня такое впечатление, если я не права, вы меня поправьте, вы там родились просто.
Да, в прямом смысле слова, напротив музея.
Вот, я про то и говорю, потому что ваша легендарная мама Полина Ефимовна Вайдман, правильно?
Да.
Она просто является одним из основоположников этого места.
Да.
Известный музыковед,
да.
И Петр Ильич Чайковский, дом в Клину, и Полина Ефимовна, это вот как одно целое. И такое впечатление, что у вас другого выбора-то и не было.
Наверное, да. Кстати говоря, мама была против того, чтобы я выбрала музыку своей профессии.
Правда, да? Вот
была,
это интересно.
Мама была против. Да, она очень хотела, чтобы я стала врачом. Но выбрав музыку своей профессии, сознательно я пыталась уйти как можно дальше от Чайковского, но чем дальше я от него уходила, тем ближе я возвращалась.
А почему пыталась уйти как можно дальше? Вас интересовало другое направление музыкальное?
Ну, вообще, я всегда интересовалась разными направлениями. Сейчас я против какой-то такой узкой специализации, потому что вот это разделение на историю, теорию музыки. Все равно надо видеть все, что вокруг. И мне всегда было интересно все, но то, что была мама с ее авторитетом, потому что действительно она была большим ученым, ученым такого высочайшего уровня, и очень сложно делать что-то самостоятельно, как для себя, так и в восприятии окружающих. Потому что все равно все, что бы я ни делала, оно так или иначе в итоге просто мне пришлось с этим смириться. Я называла это родовым проклятием.
Так, ну да, все равно будут сравнивать.
Да, все равно будут сравнивать. До сих пор мне приходится доказывать свою состоятельность в профессии. То, что это делаю я, а не за меня кто-то.
Но вы же выпускник историко-теоретического отделения.
Да, я закончила училище при Московской консерватории. И Российскую академию музыки имени Гнесиных, там же аспирантура, и, собственно, там защитила диссертацию.
В общем, как вы ни старались, от Чайковского вы не ушли, потому что этот год прямо одна презентация за другой вашей новой книги, которую выпустило издательство «Молодая гвардия», правильно?
Да.
Да? И вот она передо мной. Знаете, какой у меня первый вопрос? Мне просто очень интересно. Неугомонный фатум. Почему?
Ну, история такова, что вообще редко книги «Серия жизни замечательных людей» имеет подзаголовок.
Да, да, конечно. Это серия. Это же всем известная «Жизнь замечательных людей».
И моя книга – это вообще четвертая книга о Чайковском в этой серии. Серии самой уже более 100 лет.
Угу.
И размышляя над названием, над тем, что бы мне хотелось сказать, я стала искать что-то у самого Петра Ильича, потому что он сам был настолько красноречив и точен в отношении как собственных сочинений, так и себя самого. И вот это словосочетание «неугомонный фатум» — это из его письма к фон Мэк, в котором он излагает программу своей четвертой симфонии. Он ей пытается объяснить ее содержание, и симфония — это о Ройке, как раз о неугомонном фатуме. И, в принципе, вся жизнь Чайковского, если вот ее проследить от начала до конца, это действительно какой-то неугомонный фатум, который абсолютно разный. Петр Ильич с ним и дружит, и пытается ему противостоять, пытается с ним бороться, и ему приходится с ним мириться. И действительно, этот неугомонный фатум – это то, наверное, что определяло вот эту абсолютно яркую и невероятную жизнь.
Но ведь о Чайковском писали и будут писать, да? Вы не опасались. Вот вы беретесь за написание книги о Чайковском в то время, когда?
В то время, когда написаны сотни книг,
да,
тысячи статей.
Да. И еще столько же людей хотят.
Еще столько
планируют.
Же людей.
Да.
И я прекрасно понимаю, что эта книга далеко не последняя, что придут новые люди, новые исследователи, откроются новые факты, придет новое время с другим подходом и взглядом, и каждое время открывает для себя на самом деле своего Чайковского. Я прекрасно это понимаю. Да, ответственность огромная была, тем более сам герой таков. Поэтому, наверное, больше полугода я жила с пустым файлом.
Вот так, да? Но мысли все равно были. Вот я решила написать книгу. И не просто вот о Чайковском.
Мысли были, были вопросы к себе. Что я могу сказать того, что не то, что будет погоня за сенсациями, но что я могу объективно открыть нового читателю? Тем более, это не научная серия, да, это популярная серия. Книга, которая должна быть понятна любому читателю.
Вот, вот в этом все главное. Это
и страшно. Попробовать правдиво и максимально точно, и при этом доступно рассказать о герое. Вот это, наверное, была моя главная задачей, целью.
Но я, знаете, я вот пробегаю, я, конечно, буду отдельно читать, потому что, к сожалению, я не смогла быть на презентациях. У вас была первая, конечно, в Клину, правильно я понимаю?
Нет, к сожалению, в Клину не было презентации.
Как, вообще не было в Клину презентации еще?
Ну, так сложилось, что нет. Презентации были в книжных магазинах в Москве.
Конечно. И в Геликоне.
В доме, да, книги на Арбате, и в доме книги «Москва», и в Геликон-опере. Также было такое неожиданное предложение, я с удовольствием на него откликнулась. В Национальной библиотеке Карелии организовал музыкальный театр Карелии в Петрозаводске. Тоже мы с книжкой туда съездили с огромным удовольствием.
Как интересно. Расскажите, да, кто там был, кто эти люди? Это же не были музыковеды. Да?
Да, и в Клину все-таки была презентация в Клинской городской библиотеке для клинчан.
Не, а в доме,
в доме
само.
В доме, ну, так сложилось, что не было. Вообще интересно, потому что приходят люди очень разные. Мне никогда раньше не приходилось, вообще было интересно. И вот на первой презентации у меня такая мысль мелькнула, как-то я поделилась ею сейчас тоже, что когда пишешь, да, вообще этот процесс совершенно другой, чем там научная статья, научная монография,
да,
диссертация.
Да, да.
Совершенно все живет по каким-то другим законам, причем независимым от тебя самого, но все равно в процессе представляешь того человека, который это будет читать, потенциального читателя. И вот на презентациях это возможность посмотреть этим людям в глаза, это вот на самом деле удивительное ощущение. Надеюсь, я оправдываю надежды этих людей, потому что действительно у серии Жизель большое количество фанатов, которые собирают эту серию, которые следят за ней, которые ее обсуждают, которые там ругают или наоборот хвалят какие-то изменения, которые происходят в серии. У них прямо целые группы, чаты, и вот действительно это вот отдельная категория людей, люди, которые там не обязаны... И вообще читатель не обязан разбираться или иметь какую-то специальную подготовку.
Да.
Для него одинаково должны быть доступны и книга о Чайковском, понятно, и книга об Аристотеле.
Конечно, конечно. Иначе это не будет такой серии, которая живет вон уже какое количество десятилетий. Но Чайковский, я опять хочу вам сказать вот что. Сама фигура Чайковского, это же такое многогранье. Там все. Мне так кажется, вот все, что может быть в человеке, может быть. Мы-то думаем, что мы однозначны, а на самом деле мы очень и очень многозначны все. Человеку дан такой талант, он гений. Чайковский, да, вы можете
абсолютно
это сказать?
Абсолютно, и он сам это понимал.
Вот, и плюс он сам это понимал. Это ж так не всегда бывает.
Причем он это понимал не в плане того, что он...
Вот какой выше, я
да,
гений,
да.
Да,
вот как вы сейчас сказали, понтов.
Да.
Нет, он воспринимал это совершенно иначе. Он воспринимал этот дар, эту гениальность, как некий крест, с которым ему жить... И у него нет другого выбора. И вот он очень четко это понимал. Вот в этом и был отчасти его неугомонный фатум.
А вот как вы думаете, почему? Вопрос не профессионала. Потому что нас слушают не профессионалы, не музыковеды, нет. Ну, наверное, такие тоже есть среди наших слушателей. Но я хочу от лица тех, кто просто знает. Пушкин, Чайковский. Чайковский, Пушкин. Да?
Да.
Все. И с этим они родились, слава богу, и с этим они живут. Чем вы можете объяснить, с одной стороны, это гений, 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 да? Но мелодии его настолько просты, что их даже, ну, я беру какие-то, конечно, я сейчас не трогаю, хотя некоторые фрагменты симфонии тоже, их можно напеть. Это тоже сторона гениальности.
Ну да. Вообще Чайковский – это особое явление.
Да.
Угу. На самом деле он как композитор ничего нового, кардинально нового он не изобрел. Он не изобрел каких-то вот этих невероятных гармоний, как вот Вагнер, да?
Да.
Он
да.
не изобрел каких-то... Даже вот
например.
Его современники, да?
Да.
Вот если вот разобраться, в принципе, ну, максимально все с одной стороны, просто, с другой стороны, сложно. Например, вот все пианисты, всем очень неудобно играть Чайковского, да, будь то даже простые какие-то пьесы, они написаны очень неудобно. Практически все исполнители всегда жалуются, вот, что как-то вроде просто и неудобно одновременно. Но, наверное, все-таки, как бы это, может быть, не банально бы звучало, но вот секрет вот этой, с одной стороны, его популярности, да, Чайковский остается самым исполняемым русским композитором в мире.
Да.
Уже более 130 лет, да, еще при жизни, да, он стал самым исполняемым в мире. Наверное, вот в этой его исповедальности то, что даже, может быть, невозможно объяснить словами, но все равно это не может не трогать, потому что на самом деле то, о чем это о каждом.
Вы знаете, вы сейчас очень хорошо сказали. Вот это, наверное, очень важно. А как он, человек сложный, так скажем, очень сложный, правда?
Абсолютно.
И судьба его не такая прямо вот скользящая. Вы же не можете сказать, что это баловень судьбы?
Нет.
Невозможно. Потому что было непонимание, было полное безденежье. Многое было. Было ожидание. Были люди в его жизни, которые ожидали от него чего-то. А он не мог... И не давала этого. С этим тоже надо смириться.
Тоже к вопросу о фатуме.
Угу.
С одной стороны, вот этот рок и вот это непонимание при всеобщем обожании, такое одиночество
да.
в толпе.
Да.
А при этом, на самом деле, вот в какие-то ключевые моменты жизни ему невероятно везло. То есть, в принципе...
Всё-таки
вот...
поверишь в то, что кто-то наверху,
да,
правда?
Да, потому что... Не встретите ему конкретно человек в этот момент, вообще неизвестно, что бы было бы. Даже вот для меня до сих пор такой, ну, не загадкой, но вот этот момент, когда Чайковский оставляет службу в Министерстве юстиции и решает посвятить себя музыке, на самом деле это уход в абсолютное никуда, при том, что семья не могла ему ничем помочь, отец уже разорился, и он уходит от стабильной жизни, и он не мог знать, да, талант, да, он в себе это чувствовал, но он же не мог предполагать, что все обстоятельства сложатся так, что он станет великим композитором.
Конечно,
что никто он при жизни узнает, да, что такое мировая слава. Не как у Мусоргского, да, когда это спустя-спустя, а это будет уже при жизни.
Да у многих, не только у Мусоргского, были такие люди,
прецеденты, да?
Да.
Наличие всех тех качеств, дара и всего это, ну, абсолютно не гарантирует успех.
А может вот быть, а может быть, все-таки он как гений знал?
Может быть, и знал. Но все равно это для молодого человека 22 года, да, когда открылась Петербургская консерватория, он стал перед выбором, что ему все-таки придется оставлять, да, юриспруденцию. Для молодого человека в 22 года, при том, что, ну, 22 года начинать профессиональный путь в музыке все-таки достаточно поздно. Угу. Моцарт уже почти все свое творчество написал.
Уже стал Моцартом,
да,
просто.
А Чайковский только начал обучаться профессионально, да, угу, до этого. Естественно, угу, он и в училище правоведения музыка была, и уроки он брал, и, то есть он не то, что прямо с нуля или с чего-то, но, тем не менее, это очень такой серьезный мужественный поступок.
А ему надо было советоваться с семьей? Или он решал такие вопросы сам?
Вообще для меня лично таким большим открытием стало взаимоотношение внутри семьи.
Угу.
Сама семья удивительная. И на самом деле каждый из ее членов достоин, наверное, если не книги, то большого внимания. Не то, чтобы он зависел от их мнения, но они как бы все равно, даже когда они жили все в разных концах большой империи, они были абсолютно в курсе и участвовали в судьбе друг друга. Кто-то болел, кто-то женился, рождались племянники. И, конечно, этот шаг для Петра Ильича, семья была обеспокоена, даже там дядя известно сказал, что он юриспруденцию на дудку променял. Но, тем не менее, все, и отец, и сестра, да, они были обеспокоены, но они принимали все. Вот угу, что бы с ним ни происходило, они все это принимали. И это просто удивительное качество вот этих людей, этой семьи, этого уклада, потому что все было непросто, и там вот как раз в делах семейных тоже такая целая история, которая произошла в этой большой, на самом деле, семье, очень разветвленной. Поэтому они его поддерживали, что бы ни было. Они могли с этим не соглашаться, и уже Чайковский переехал в Москву, начал преподавать, вообще не имея ничего за душой. Он же приехал в Москву после окончания Петербургской консерватории, в чужой шубе, ему шубу одолжил его приятель по правоведению поэт Апухтин, 2 дня провел в гостинице, и далее Николай Рубинштейн ему предложил комнату в своем доме, потому что Чайковский не то что снимать жилье не мог, у него даже не было рубашек, чтобы преподавать в каком-то приличном виде, ему Николай Рубинштейн покупал рубашки.
То есть вот и даже жилье бесплатно.
Да, жилье бесплатно, и Чайковский только спустя уже несколько лет сумел снять небольшую трехкомнатную квартиру.
Угу.
Все это время жил в комнате Николая Рубинштейна. Николай Рубинштейн переезжал, Чайковский вместе с ним.
Вообще, конечно, он совершенно необычный человек. А вот наверняка я понимаю, я уже знаю вас, я понимаю, как вы тщательно все изучали до того, как вам пришла в голову мысль написать книгу. А уж когда вы сели за книгу, наверное, я не знаю, у вас остались тайны в жизни Чайковского?
Для меня?
Да.
Да, конечно, есть события в жизни, которые остаются белые пятна, потому что не сохранились, допустим, от этого времени документы или письма, или дневниковые записи, или даже воспоминания. Конечно, да, есть вопросы. Вопросов много, да, у меня как герой.
То есть будет продолжение, я так думаю, я вижу. А вот что вы можете нам, ну, хоть немножко приоткроете? Чайковский и фон Мек. Для тех, кто не изучал это в консерватории в Гнесинском институте.
Ну, вообще, конечно, это уникальные отношения, уникальная переписка двух людей, которая длилась 13 лет. 1220 писем, и по их договоренности они никогда не встречались. Это одна из величайших, конечно, переписок в истории.
Конечно.
Сейчас как раз вот готовится к изданию 4-й том переписки Чайковского с фон Мек в составе полного собрания сочинений Чайковского. Первые 3 вышли, сейчас 4-й, и, наверное, в следующем году уже выйдет 5-й. Тома – это переписка без купюр, потому что то издание, которое было предпринято в 30-е годы, занимает 3 тома, сейчас это 5 томов даже. Вот, это совершенно удивительные отношения, и как раз фон Мек один из тех людей, с которыми Чайковскому невероятно повезло. повезло во всех отношениях, не только в материальном. Ну, многие знают, что фон Мэк многие годы проплатил Чайковскому так называемую субсидию, да, она помогала ему материально, это были очень большие деньги, и, в принципе, это позволило Петру Ильичу вести тот образ жизни, который он хотел, позволило ему уйти из консерватории, и, в общем...
И, написать все то, чем мы так гордимся.
С другой стороны... Их отношения не сразу были связаны с материальной стороной. Вообще, очень интересный момент. Это конец 76-го года, декабрь. У Чайковского происходит судьбоносная встреча с Львом Николаевичем Толстым, которую он пронес потом через всю жизнь, потом сбегал Толстого, но вел с ним внутренний диалог и на страницах своих дневников все время возвращался к этой встрече. И примерно в эти же дни, декабрьские дни 76-го года, первое письмо фон Мэк. Собственно говоря, познакомились они благодаря ученику Чайковского Иосифу Котоку, который работал как музыкант в доме Мэк. Мэк вообще очень любила музыку. И, кстати говоря, в ее доме как приглашенный музыкант работал молодой Клод Дебюсси.
О, Господи,
которого она называла Бюсиком, да. И через Котока она заказывала Чайковскому приложение для скрипки. Вообще она очень любила скрипку. Чайковский приложение сделал, она его поблагодарила. Собственно говоря, с этого началась переписка. И постепенно она становится очень личной. То есть, действительно... Они оба находились в каком-то едином эмоциональном таком состоянии. И в одном из первых таких уже больших своих писем она ему пишет, что она пишет ему как человек, для которого все уже кончено. Она, которая вдова крупного железнодорожного магната с огромным количеством детей, уже начали там постепенно появляться внуки, с огромным хозяйством, с имениями и все. Но тем не менее. И Чайковский начинает, собственно, писать вот эту четвертую симфонию, которую посвящает ей, посвящает негласно. Посвящение написано моему лучшему другу. Действительно, она стала для Чайковского вот этим... лучшим другом. И долгие годы вот этой переписки она им оставила. То есть они писали друг другу многолистные письма по несколько раз в день, обсуждали все на свете. Политические события, произведения искусства, какие-то премьеры.
Но не касались личных отношений.
Ну, Чайковский ей рассказывал о своей женитьбе достаточно подробно, насколько мог себе это позволить. Более того, дела семейные тоже как бы пересекались. И вот сейчас вот только что сданный в издательство четвертый том, как раз у Петра Ильича с фон Мэк была такая идея, что им надо бы породниться. Поэтому Надежда Филаретовна своих сыновей послала в Каменку, где жила сестра Чайковского со своим семейством. И в результате Анна Львовна Давыдова, племянница Чайковского, стала женой Николая Карловича фон Мэка. И они породились, да. Но вот с годами постепенно отношения начинают иссякать, и более четко вот проявляется их... такое социальное различие. С одной стороны, фон Мэк, у которой огромное хозяйство, огромная семья, в которой тоже постоянно какие-то...
Свои проблемы,
да. Петр Ильич, у которого то одно, то другое, потому что она просила ему большие деньги, и он при этом оставался все равно в долгах. Он не то, что... Вот,
он так жил.
Он так жил, он не мог по-другому. Вот какой бы доход ни был, все равно он в долгах. И, конечно, постепенно это привело вот к тому разрыву, который случился... И, наверное, в чем-то Петр Ильич в этих отношениях был, ну, наверное, не совсем деликатен, не совсем...
Ну, да.
С его стороны это было не очень...
Вот эта фраза «отношения прекратились», да? Прервались.
Да.
А, собственно, отношения – это переписка.
Отношения – это переписка.
Представляете, как же она была нужна им в течение 13 лет. И тому, и другой, ну... Правда?
Абсолютно. Они обменивались фотографиями, они обменивались даже иногда. Мэг посылал Петру Ильичу, допустим, вкладывал письмо кого-то из своих сыновей. Вот он сам
а почему они не виделись?
Ну, вот, вот так скажите. Было. Ну, в одном из писем она пишет о том, что вот хочет, чтобы это был тот образ,
чтобы
когда
вот,
сохранить.
Да. Ада, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что будет презентация этой книги в Клину. И тогда я спокойно сажусь в «Ласточку» с Ленинградского вокзала и приезжаю по Николаевке, по этой самой знаменитой дороге к вам. Я надеюсь, только не забудьте предупредить.
Обязательно.
Ну как же может быть, чтобы в Клину не было презентации? Чего-то я, наверное, не понимаю. Правда. Спасибо огромное. Я вам желаю, чтобы вы получали удовольствие от даже перелистывания вашей книги. даже если тут будут какие-то помарки, здесь бывает, так я знаю это по себе, так бывает иногда, потому что, ну, как бы снижается общий уровень, и редакторы тоже, никого не хочу обидеть. Но если, не дай бог, не огорчайтесь. Главное, что вышла эта книга с прекрасным названием, с вашим именем. Ада Айнбиндер, Петр Ильич Чайковский. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всего вам доброго. Я благодарю всех, кто был с нами. И мы прощаемся с вами на одну недельку. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».